Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в эфире программа «Утро хорошего дня». В студии я, ведущая Марина Соломко. И сегодня мы будем говорить о вещах очень актуальных и, в общем-то, очень интересных, я считаю, и достаточно полезных. Потому что сегодня мы будем разговаривать о том, как работает государственная служба исполнения наказаний. И у нас в студии сегодня первый заместитель председателя СИН при Министерстве юстиции Кыргызстана Садыков Кемель Аламкулович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, конечно, я не могу сразу не начать, в общем-то, нашу беседу с того, а как, собственно, работает ваша служба? В чем вот вообще ее цели и сам процесс?
Ну, как это такой вопрос такой обширный, если сказать так сугубо деловым служебным языком, работаем в штатном режиме, в обычном режиме. А если говорить об основных задачах, то, конечно, на сегодняшний день перед службой исполнения наказания стоит несколько важных задач. Это в первую очередь и стоит исполнение приговоров судов, связанных с наказанием, с назначением осужденного наказания в виде лишения свободы. Вторая задача, я бы сказал, это, конечно же, охрана наших пенитенциарных учреждений, охрана поддержания в этих учреждениях правопорядка, законности, режима исполнения, обеспечения наказания. Следующая задача, я бы назвал, это конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу по обвинению в совершении преступлений. То есть их конвоируют на судебные процессы, там на другие следственные действия, может быть, вывозы в медицинские учреждения. Вот осуществление специальных режимных мероприятий для поддержания порядка в учреждении оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение совершения преступлений и раскрытие ранее совершенных, может быть, преступлений. Вот это, наверное, ну и самое главное, наверное, я забыл, это исправление. Исправление, ресоциализация и социальная адаптация осужденных. Вот эти основной блок, вернее, комплекс задач, который призван решать служба исполнения наказаний на сегодняшний день.
То есть у вас достаточно большой спектр.
Да,
как все успеваете?
Верно. Совершенно. Ну, у нас, как говорится, без вариантов. Нас наделили такими функциями, поставили перед нас такими задачами, мы должны их выполнять, потому что служба исполнения наказания является основной частью именно сил, направленных на обеспечение внутренней безопасности государства. Вот мы по статусу службы исполнения наказания при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по статусу своему является правоохранительным органом. То есть наряду с органом внутренних дел, таможенным органом, мы тоже являемся правоохранительным органом. То есть тоже наши сотрудники носят погоны, имеют специальные звания, подчиняются требованиям дисциплинарного устава правоохранительных органов. Вот как-то так.
А есть ли вообще какая-то статистика, ну, например, по количеству заключенных из года в год?
Да, такая статистика, конечно же, ведется. Вот. Ну, на сегодняшний день, я в общем просто скажу, где-то у нас на сегодняшний день в наших пенитенциарных учреждениях, вот давайте с пенитенциарных учреждений начнем, со статистики пенитенциарных учреждений. На сегодняшний день у нас 26 пенитенциарных учреждений. Это исправительные колонии, колонии-поселения, следственные изоляторы и одна тюрьма. Всего 26 пенитенциарных учреждений. Вот в этих учреждениях на сегодняшний день содержится порядка 6500 осужденных и лиц, заключенных под стражу по обвинению в совершении преступлений.
Это больше или меньше, чем, например, было в прошлом году?
Ну, приблизительно такое же количество, приблизительно. Чуть-чуть, наверное, меньше. Но надо отметить, что по сравнению, скажем, то, что было, скажем, лет 10-15 назад, то тогда количество достигало, ну, 15-17 тысяч.
То есть, правильно я понимаю, что, в общем-то, население Кыргызстана растет, а, по сути, получается, количество все-таки осужденных уменьшается?
На тот период произошло определенное резкое снижение. Это, прежде всего, по какой причине произошло? Именно политики государства направлены на гуманизацию. На гуманизацию, то есть декриминализация ряда деяний, ряда статей Уголовного кодекса. Вот. Потом принятием ряда законов об амнистии, акты помилования. Вот этот комплекс таких мероприятий, который был реализован в рамках концепции развития, в том числе и других концептуальных документов. В целом, вот оно позволило именно и сократить численность, как мы на специальном своем языке называем, тюремного населения.
Тюремное население,
да,
тюремные
жители,
да?
Ну, мы как-то так вот прибегаем, такой вот мы в обиходе своем используем такой термин, вот тюремное население, вот.
А ваши подопечные об этом знают, что они,
да,
тюремное,
конечно,
население?
Конечно, мы так употребляем. А так, конечно, это, я и под тюремным населением, мы понимаем, в данном случае осужденных, это лица, которые признанные судом виновными в совершении преступлений, которым назначено наказание в виде лишения свободы, либо в виде лишения свободы на определенный срок, либо лишение свободы пожизненное. Ну и те лица, которые, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с обвиняемых в совершении преступлений. Вот это общее количество вот, составляет, как я сказал, сегодняшний день порядка 6500. Точные цифры я сейчас не могу говорить, ну, не, по той простой причине, что численность все время меняется. Ежедневно меняется, потому что кто-то в отношении кого-то приговор выносится, кто-то освобождается, поэтому численность ежедневно меняется.
А статистика рецидивов есть какая-то? То есть тех самых людей, которые решили не исправляться и, в общем-то, по выходе обратно возвращаются?
Знаете, такой вот, именно вы хороший вопрос поставили, да, этот вопрос требует сейчас, такой анализ проводился раньше, но сейчас мы, к сожалению, вот в силу таких многих текущих задач, мы не успеваем сделать такой основательный глубокий анализ. Глубокий анализ именно рецидива преступления, да. Сразу хочу сделать, чтобы некоторые, если слушали, скажут, там, вот, а рецидива же нет такого. Да, в Уголовном кодексе сейчас такого института, как рецидив преступления, либо там признание там особо опасным рецидивистом, который раньше было, да, сейчас такого нет в уголовном законодательстве, да. Но под рецидивом мы понимаем именно повторное совершение. То есть, да, рецидив, он, к сожалению, имеет место быть, да, мы... Но если просто отслеживать именно, там же бывает еще, если просто отслеживать по количеству осужденных, отбывающих наказания в колониях строгого режима, а колонии строгого режима, они предназначены именно для содержания и отбывания наказания лицам, которым уже два и более раз было назначено наказание в виде лишения свободы. То есть такие содержатся у нас в колонии строгого режима. Туда такая общая статистика у нас есть общая, я просто... Сейчас затрудняюсь точно ответить, поэтому я отпущу, да. Но я к чему говорю, что требует это еще глубокого анализа, и мы планируем рассматривать возможность именно проведения, наверное, такой своего рода переписи.
Тюремного населения.
Тюремного населения, совершенно верно, проведения. Что это нам даст? Нам даст именно возможность собрать данные и проанализировать нынешнее состояние современных, получается, осужденного. Какая категория? Рецидив, в чем причины, да, возрастные, половые признаки, там, сколько, да, соотношение возраста, да, уровень образования осужден, да, семейные положения, да, то есть это нам позволит как бы скорректировать, может быть, нашу работу нашу, да, провести такой перепись и после этого провести анализ, да. Это не велосипед, мы это, да, здесь не делали, но в некоторых странах, это в частности в нашей, вот, в нашей братской Российской Федерации, да, там уже провели девятую, наверное, перепись, если советского периода брать, вот, и мы тоже над этим вопросом задумаемся, то есть это такая очень, и мы считаем, очень такая важная концептуальная работа, которая позволит нам в дальнейшем, да, существенно скорректировать еще нашу работу, я думаю, усовершенствовать нашу работу, связанную с исправлением, ресоциализацией, социальной адаптацией осужденных.
Получается, что, в общем-то, в колониях строгого режима, либо в тюрьмах сидят люди, которые, ну, как уже не употребляется это понятие, рецидивисты, либо особо опасные преступники.
В колониях строгого режима.
Да.
В тюрьму у нас предназначена для содержания лиц, которые являются злостными нарушителями порядка исполнения наказаний, отбывания наказаний, которые на определенный срок до одного года решением суда могут быть направлены в тюрьму. То есть они отбывают в другой колонии, в общего режима или строгого режима. Но если они совершают, грубо нарушают и неоднократно грубо нарушают порядок отбывания наказания, то на основании решения суда они могут быть переведены для отбывания наказания уже в тюрьму.
А условия содержания сильно меняются?
Да.
Различаются?
Сильно, да. Там, если в тюремном режиме они содержатся в камерах, скажем, в исправительных колониях, там у нас, если это обычные или обыкновенные условия, то они содержатся в общежитиях.
А как осуществляется вообще правовая поддержка осужденных? Есть ли она уже вот у них непосредственно?
Да. Во-первых, каждый осужденный, он должен быть ознакомлен с правилами внутреннего распорядка. То есть где ему разъясняют его права и обязанности. И он имеет право получить консультацию в плане, имеет ли он право обращаться, на каких условиях, в каких основаниях, в какие инстанции он может обращаться. То есть эти вопросы ему тоже должны быть разъяснены. И разъясняется. Потом любая, скажем, его любое обращение письменно, оно в течение 24 часов оно должно быть направлено адресату без цензуры. То есть, если он пишет, например, хочет обратиться, скажем, да, вот может обратиться к президенту. Он подает это свое заявление, обращение в администрацию. Администрация обязана его припроводить уже там президенту.
А если этого не происходит, например?
То администрация, виновные лица, будет нести соответствующее дисциплинарное наказание.
Ну, какое-то административное или...
Да, даже... дисциплинарное наказание, они будут, да, подвергнуты, в зависимости, да.
То есть,
от, принципе... тяжести, от тяжести совершенного, да. По другим вопросам, конечно, они могут... Есть у нас, скажем, такой институт гарантированной юридической помощи, да, у нас действует служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Это тоже подведомственное подразделение Министерства юстиции, так же, как и служба исполнения наказания. Вот там есть перечень категорий граждан, не только осужденных, тоже, которые, ну, это в основном малоимущественные, которые, да, сложно платить, которые имеют возможность получить именно юридическую помощь за счет государства. То есть адвокаты, которые вовлечены в эту гарантированную юридическую помощь, службы юридической помощи, да, вот адвокаты, они приходят и оказывают им какие-то консультационные услуги.
Так,
вот
с правовой поддержкой мы разобрались.
Да, то есть есть вот такие возможности. Кроме того, конечно, они платные услуги, они могут получить любого юриста, да. То есть вот такие вот минимальные услуги, да, они обеспечены. Минимальные услуги такие юридические есть.
Ну, это хорошо, слушайте. А что с психологической поддержкой?
Это тоже, да, важное направление нашей деятельности, именно оказание психологической помощи. В этих целях вот мы в прошлом году, в этом году, наверное, будем уже, вернее, в начале этого года мы создали психологическую службу, которая в себе объединила группы психологического обеспечения как центрального аппарата службы исполнения наказания, так и группы психологического обеспечения в учреждениях. То есть туда сейчас входит, в эту службу включает... по-моему, 21 пенсиарный психолог. То есть это психолог, который работает в центральном аппарате службы исполнения наказания, ну и в учреждениях. В учреждениях там по одному-два психолога работает. Какие задачи решает эта служба? Ну, прежде всего, если говорить именно работы с осужденными и работы с лицами, находящимися под стражей в следственных изоляторах, прежде всего, вот с ними работа сейчас, направление работы. И второе направление – это работа уже с персоналом, с сотрудниками службы исполнения наказания, с сотрудниками пенсиарных учреждений. Если говорить вот именно о осужденных, ну что, первое, это, конечно, помочь им, оказать им содействие именно в социальной адаптации, вернее, в адаптации в новой социальной среде, прежде всего, да, снятие эмоционального напряжения, да, и психологическое сопровождение их, да, выдача им психологических консультаций, да, они осуществляют прием, проводят групповые психокоррекционные мероприятия с осужденным, проводят лекции, да, потом осужденный... Дело в том, что проводить именно непосредственно индивидуальную психологическую работу или консультированную у нас разрешается только с согласия самого осужденного. То есть, если он изъявил согласие, вот, что мне он нужен психолог, я бы хотел с ним побеседовать, только тогда прийти и с ним так вот, скажем, помимо его воли проводить, конечно, это нам законом это нам запрещено. Во-первых, они руководствуются и законодательством, и профессиональной этикой пенсиарного психолога. Вот такие вот, такую работу они с осужденными проводят. То есть в групповом плане с несколькими осужденными там, да, одновременно, ну и в индивидуальном плане тоже с осужденным при наличии у него желания. Составляют психологические портреты на осужденных, характеристики на осужденных, оказывают им помощь. Прежде всего, говорю, вот именно самое сложное для чего? Для человека, который попадает именно в места лишения свободы или в места заключения, это первое, конечно, это что? Это стресс, с которым сталкиваются именно в первую очередь. Поэтому они начинают работу психолога с момента попадания осужденного во дворение вот, в места лишения свободы. Ну, под местами лишения свободы, я сейчас понимаю, имею в виду и следственный изолятор, и исправительное учреждение. Да, с момента, когда он находится, уже попадает в карантин, то есть с первых часов психолог должен уже с ним работать, провести какую-то с ним беседу, выяснить его эмоциональное состояние, помочь ему преодолеть стресс, помочь ему подготовить его к дальнейшему пребыванию в новой для него социальной среде, помочь ему в преодолении конфликтных ситуаций, в управлении различных конфликтных ситуаций. То есть вот такой широкий спектр задач стоит перед психологом.
Но это же, наверное, какие-то особенные психологи. Потому что я не думаю, что, например, ну, обычный самый первый городской психолог, ну, вряд ли же он, наверное, знает, как избежать осужденному, например, конфликта при попадании. Потому что, наверное, тоже же ваши психологи, ну, какие-то поэтому... тренинги проходили.
Да, да, конечно, да. Конечно, у нас это психологическая служба. Вы затронули тоже очень актуальный вопрос. Она находится на стадии своего еще становления. Да, сейчас психологи только начинают наш активно действовать. Да, задача именно профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации наших пенсионарных психологов, она требует особого внимания, и эта задача тоже перед нами стоит, и мы уже работаем, проводим для наших психологов тренинг, организуем в том числе и с приглашением специалистов из России и из других стран. Мы наладили контакты, провели, скажем, круглый стол и встреча с заведующими кафедр психологии, социологии, социальной работы наших ведущих отечественных вузов. То есть мы с ними уже наладили контакты и с ними работаем. И в плане именно, скажем, обмена опытом, обмена, обсуждения актуальных вопросов и именно пенсионарной психологии, пенсионарной педагогики, социологии, социальной работе. Ну и в плане, скажем, популяризации, наверное, службы в составе именно уголовно-исполнительной системы, чтобы к нам именно выпускники вузов, психологов приходили работать. И уже интерес есть, да, выпускники вот этих вузов с дипломом психолога, там, клинического психолога, они уже изъявляют желание проходить службу. Вот, мы поэтому тоже эти вопросы рассматриваем. То есть я к тому это веду, что мы очень именно в вопросах методологии, методической работы с нашей психологической службой, мы тоже этому придаем очень большое значение.
А вообще сам осужденный, вот если даже вот все, ему психолог помог адаптироваться, все у него хорошо, ну, насколько это может быть хорошо, конечно, но может ли он, например, обратиться вот в индивидуальном порядке к психологу, например, с жалобами на депрессию, может быть,
конечно,
на страх, ну, еще какие-то проблемы?
Так и вот по этим вопросам только и обращается. Конечно, вы понимаете, ну, у любого человека, наверное, который вот мы смотрим, вот анализируем, который попадает в места лишения, конечно, у него стресс и недоверие, и чувство тревоги, страха, переживания, да, за свою дальнейшую судьбу, за судьбу своих близких, родных. И, конечно, и к психологу тоже, с первого взгляда, тоже есть недоверие. Не любой осужденный, скажем, пойдет на контакт с психологом. Это очень такая кропотливая работа, чтобы он пошел. Ну, уже, да, есть, конечно, они делятся именно вот этими теми вопросами, которые вы сейчас вот обозначили, да, чтобы получить вот именно психологическую помощь. Идут, получают психологическую помощь. Вот за этим они обращаются, они это и ждут. И да, по откликам, которые есть, да, действительно, оно дает свои уже плоды. Да, некоторые осужденные говорят, да, стало легче, действительно. У кого-то еще до сих пор есть еще недоверие, да. Ну, знаете, как сарафанное радио работает, то есть один пришел, ему понравилось, он потом другим осужденным говорит, знаете, вот я прошел, мне хорошо, ты давай тоже сходи. То есть вот это лучше всего, нежели психологи будут там программировать, либо мы будем какую-то рекламу делать, вот приходите, обращаясь. Нет, вот когда они вот между собой, когда он видит. Конечно, это все зависит и от личности, от квалификации психолога. Потому что психолог, он в том числе и одной из важнейших его задач является выявить лиц, склонных к аддиктивному поведению, да, склонных там, к насилию, может быть, да, к каким-то конфликтам, к агрессии, да, с девиантным поведением, склонным к суицидам. Да. Для чего нужен их такой психологический диагноз? Психолог? Для того, чтобы помочь, скажем, другим службам в дальнейшей работе с этим индивидом, чтобы индивидуализировать исполнение наказания. То есть оно как больше, чтобы помочь им, как ему в дальнейшем, какие есть специфические азы, как с ним вести работу в дальнейшем. То есть психолог, он должен давать рекомендации другим службам.
То есть, по сути, получается, что, помогая осужденным преодолевать какие-то психологические проблемы, вы, в общем-то, и себе помогаете облегчить работу, потому что,
конечно,
ну, со спокойными и уравновешенными,
конечно,
людьми,
да,
взаимодействовать наверняка проще, чем,
конечно,
например,
потом,
с агрессивными.
Да. Это же помогает и в то же время поставить их на профилактический учет. Если лицо склонное к суициду, конечно, он сразу подлежит постановке на профилактический учет для того, чтобы для них был более усиленный надзор. Если тем более он там какой-то осужденный склонен там, я не знаю, к такой-то к агрессии, к насилию тоже, да, к каким-то другим, скажем, таким аддиктивным склонностям, да, направленности, да. Тем более, если у него там есть какие-то склонности там, или какая-то зависимость от психоактивных веществ, от наркотиков, от алкоголя, тоже в это помогает наряду с медиками и психологами. То есть работа очень важна, и она требует, конечно, высочайшей квалификации психологов. Да. И сейчас мы над этим очень, скажем так, серьезно работаем.
А сколько времени уже такая практика ведется?
Ну, такая практика более-менее активна, наверное, год, я бы сказал. Активно. Ну, я считаю, от того периода, когда мы заработали, когда я начал получать документы, и когда мне начали заносить документы, и справки, какие-то о беседах с осужденными, там их отзывы, да, рекомендации психолога. Вот тогда я считал, вот да, вот психологи начали заработать, когда они дают рекомендации, вот нужно с этим осужденным так работу вести, с ним нужно аккуратнее, с ним нужно вот того осужденного, у него сильное сопереживание, да, за членов своей семьи, поэтому при обсуждении вопроса касательно нужно быть предельно корректным, да, то есть вот такого рода, когда начали уже активно писать наши психологи, я считал, что процесс пошел.
Ну, то есть, понятное дело, конечно, что за год спрашивать статистику, конечно, да, рано. Да, да, даже, наверное, и за два года будет рановато еще спрашивать. Но вообще вот так вот уже изменения видите?
Да, конечно, изменения видим. Да, и мы надеемся, что мы будем дальше в этом направлении работать. Поэтому нет предела для совершенства. А тем более, мы только на начальном... Мы делаем только первые шаги.
Ну, я думаю, что первый шаг, он же самый важный.
Да, самый важный, да.
Так, а в каких условиях содержатся осужденные дети? Это же тоже очень важная тема.
Да, осужденные дети, да. Вообще вот этот термин вот, «осужденные дети» это как-то вот коробит, да, ну, в силу вот, изменения законодательства, там, мы сейчас называем их, вынуждены называть осужденные, хотя как-то, да, вот немножко коробит. Другое дело, когда мы говорим «несовершеннолетние осужденные», как-то, ну, другое, да, а сейчас, ну, дети, как-то дети представляем, ну, ладно, не об этом, да, для у нас осужденные дети, они содержатся отдельно, должны по согласию законодательства содержаться отдельно и содержатся отдельно. В нашей системе функционирует воспитательная колония, которая предназначена для осужденных детей. Да. На сегодняшний день там содержится, по-моему, 11 воспитанников. Да? Там мы называем их воспитанниками. Вот, в целом где-то порядка 11 детей, по-моему, содержится. Сейчас давайте я сейчас более точно вам сейчас скажу. Да, и где-то 11 детей содержится и именно в колонии. Там дело в том, что еще в этой колонии еще есть следственный изолятор, расположен, который предназначен для содержания детей и для женщин. Вот, там еще у нас 27 где-то детей содержится, следственный изолятор. То есть это лица, которые взяты под стражу по обвинению. В связи с обвинением, да. Находящийся под следствием или уже дело на рассмотрение суда, но в отношении которых еще приговора нет. Вот. А в отношении которых приговор, они содержатся вот именно в воспитательной колонии, их 11, да.
А там с ними работа психологов проводится?
Конечно. Она, конечно, с ними также активно ведется работа психолога. Там у нас работает психолог. Более того, на эти учреждения у нас есть общеобразовательная школа, который дает им среднее образование, то есть дети не должны быть лишены возможности получения образования в среднем. Там есть школа, где преподают им все те дисциплины, которые даются в средней школе. Вот они по окончанию, они успешно окончатся, они сдают, получают аттестат о среднем образовании.
А часто ли вообще дети, ну, несовершеннолетние, совершают тяжкие преступления?
Да, имеет место быть, да, совершают тяжкие преступления. Особо тяжкие преступления – это убийство, изнасилование. К сожалению, да.
Ну, вот те же самые
не сказать, что да, прям часто. Ну, сам факт, что сейчас содержатся дети 11, это уже говорит о том, что, наверное, положительная тенденция. Всего было времена, когда там 200 содержалось, это 200-250 детей были, да. Вот я как говорю, вот, когда помните, когда я вам говорил, что тогда, когда численность насчитывала там 15-17 тысяч, вот тогда, да, там более 200 воспитанников содержалось, сейчас 11.
Ну, вот те же самые психологи, например, утверждают, что чаще всего несовершеннолетние совершают преступления... В первую очередь, из-за отсутствия внимания родителей.
Ну, я не психолог, я затрудняюсь именно сказать о каких-то глубинных причинах, да, глубинных причин. Я просто говорю, вот, за что приблизительно могу сказать, за что они сидят. А в глубинных причинах мне сложно. Да, среди них встречаются, да, большая часть именно не из благополучных семей, не из полных семей, испытывающих какие-то материальные затруднения. Да, в основном такой, да, именно... В основном это именно такое контингент содержится.
Ну, с детьми с такими взаимодействовать сложнее, чем со взрослыми?
Ну, как вам сказать, конечно, есть определенные особенности. Мне не совсем верно будет сказать, нас сложно или легче. Я бы сказал, более правильно будет, есть свои особенности. Потому что дети есть там свои особенности психики. Вот, если у взрослого человека как-то она сформирована, у детей она еще до конца не сформирована. Быстро меняется именно, да, вот, ну, представьте, это дети, подростки, по сути, да, некоторые, да, это у нас уголовная ответственность. субъектами уголовной ответственности 16 лет, а по некоторым вот получается преступление, вот особо тяжкие преступления, как убийство населения, оно начинается вообще с 14 лет. То есть, знаете, вот это, ну, по сути, действительно ребенок, да, если так смотреть, да, по возрастному и его такого умственного развития, наверное, да. И, соответственно, конечно, там особенности психики нелегко, а тем более привлекать их к образовательному процессу в школе. Ну, нашим учителям, которые там работают довольно длительное время, там, с ними, когда вот я беседовал, те говорят, нет, тут, конечно, говорят, есть особенности своими, да, но мы стараемся, говорят, очень с ними мягко обходиться, им, говорят, их похвалишь просто за мелочь какую-то, они уже, знаете, они так как это, воодушевляются, вдохновляются, поэтому, говорят, чувствуется, что где-то им такое, может быть, наверное, может быть, не хватает какой-то родительской ласки, я не знаю, говорят, вот поэтому... А некоторые очень сразу, какую-то малейшую критику, сразу болезненно реагируют, да. Поэтому, говорит, мы стараемся уже, опыт есть именно очень аккуратно с ними этот образовательный процесс вести. То есть, ну, очень несложно, вернее, очень непросто, но такая работа именно ведется. Много есть, конечно, вопросов, много есть сложностей, вот, да.
А женские колонии, вот вообще условия женщин осужденных, они как отличаются, например, от тех же, например, условий, ну, в обычных колониях?
У нас, да, у нас на территории Кыргызской республики, вообще в уголовно-исполнительной системе отечественной, есть только одна исправительная колония для женщин, она находится в селе Степном, это номер 2, на сегодняшний день там содержится порядка 200 женщин. Вот, на территории колонии у нас есть дом малютки. Он предназначен для женщин, которые содержатся вместе с малолетними детьми. Согласно законодательству, у нас женщина до 3-летнего возраста, она может содержаться вместе со своим ребенком. На сегодняшний день там содержится только одна женщина с малолетним ребенком, одна где-то. А так она, вот у нас дом малютки такой он существует. То есть это, говорится, как преимущество, что женщинам дозволено, именно разрешено вместе с детьми находиться до 3 лет. Если, скажем, у него уже больше, уже 3 лет, то они должны передать там родственникам, знакомым, да, вот передать. Но если у них срок, скажем, менее года остался до освобождения, то ребенок, даже если ему больше 3 лет исполнилось, или 3,5, он, до конца срока она может пребывать вместе с ребенком. Ну, что, какие там есть для женщин? Конечно, для женщин там более, скажем, более улучшенные условия в области питания, в области предоставления количества свиданий с родными и близкими, да, предоставления. Им, например, разрешено, скажем, на срок не более 7 суток выезжать за пределы учреждения для того, чтобы, например, передать ребенка там, родственникам. Да, мы вспомним, что в Тиротике им разрешено на срок не более 7 суток, не считая времени для проезда туда, в обе стороны, им разрешается. Может быть, такое разрешение выдано, конечно, не всем. Вот такие преимущества. Потом то, что передачи, да, вот если, например, в следственных изоляторах, где содержатся женщины, там прогулки с детьми, время прогулок у них без ограничений. Если у них дети пребывают с ними без ограничений по времени. То есть, а им дозволено пользоваться прогулкой, то есть, без ограничений во время. Получение передач тоже без ограничений по весу. Если получение передач следственного изолятора для всех без ограничений, ну, там есть ограничения по весу, там не более 100 килограмм, для женщин с детьми, то ну, без ограничений. Вот.
Ну, то есть, получается, условия содержания осужденных мам, конечно, да, помягче.
Да. Да,
я конечно читала такую статистику, что, например, по странам СНГ среди осужденных женщин вообще это приветствуется, и многие даже специально как-то рожают уже, находясь в местах заключения, либо в колониях, ну, для того, чтобы обеспечить себе более мягкие условия содержания.
Да, я слышал, что да, у нас тоже такое имело место, да, что как бы стремились только, ну, как показывает статистика, сейчас и нет, у нас всего лишь одна женщина, которая вот с ребенком содержится, по-моему, трехмесячный, по-моему, ребенок у нее, да, вместе содержится, да, так нет. Ну, стараемся мы создавать, конечно, условия. Вот на территории вот именно женского исправительной колонии у нас действует именно пошивочный цех, где работают женщины, пекарня, где женщины имеют возможность именно трудиться. Там, конечно, более лучшие там условия на многие пребывания, да.
А в мужских колониях тоже где-то осужденные работают?
Да, этот вопрос тоже мы перешли к вопросу еще, да, именно труда осужденных, обеспечения. Вообще, действительно, обеспечение общественно полезным трудом, общественно полезным, это является, наверное, одним из основных средств исправления, воспитания осужденных. Трудовая терапия – это одно из основных средств. то есть занять их трудом. Поэтому в связи с этим, этому вопросу мы тоже придаем большое значение. На сегодняшний день, если брать статистику, ну, порядка 1000 на 1100 осужденных у нас трудится, обеспечены возможностью трудиться. Ну, к сожалению, это мало. Если брать из общего количества трудоспособных осужденных, это не более там, 30%. Не более 30%, да, трудоспособных осужденных. Да. У нас действует, для того, чтобы осужденные могли трудиться, действует 58 производственных участков. Да. Это вот в направлении, в сельскохозяйственном направлении, по выращиванию там, овощей, да, по производству мяса, молока, вот, по оказанию услуг, это вот швейные цеха, цеха по пошиву обуви, по производству стройматериалов. Да, вот таких вот, вот где-то порядка 58. А вот за последние 3 года мы создали из них, вот включая из них, мы создали за последние годы 20, открыли. 20 – это вот производство ящиков, производство пескоблока, вот, да, ну и другие, да. В этом нам огромную помощь оказали наши международные партнеры. Это Управление ООН по преступности, ОНПО, это ОБСЕ, вот, и другие наши, за что им огромное спасибо. Вот, ну, этого, конечно, недостаточно. Этого, конечно, недостаточно, и в этом году мы, вот в следующем году, в этом году и в следующем году мы этим вопросом тоже мы ввели для нас приоритетное значение, хотим активно этим, ну, не хотим, и уже начали заниматься, и будем этим заниматься, то есть в плане увеличения, создания дополнительных производственных участков уже в закрытых учреждениях, ну, закрытым мы понимаем, как бы, полуоткрытым мы называем это колонии-поселения, да, потому что основная часть у нас производства сосредоточена именно в колониях-поселениях. Мы хотим именно в исправительных колониях создавать, да, вот эти больше создавать рабочие места там. Вот. Ну, конечно, в этом плане тоже есть много вопросов, которые нам придется решать, и им нас решать. Это не только создание производственных участков, а это же, да, сложности, они возникают в условиях рыночных отношений, да, создать и конкурировать, да, с другими, с таким вольным рынком, что ли, как это правильно будет сказать, ну, за пределами, конечно, непросто, да, вот. Это один вопрос именно с точки зрения, именно, скажем, его рентабельности, да, этих производственных участков, да, а другого вопроса просто немало осужденных, которые просто отказываются трудиться, не хотят трудиться.
Но это же нарушение, получается, да, режима содержания?
Это нарушение режима содержания, да. Но в силу того, после развала вот этого большой пенсиарной системы, которая была в составе Советского Союза, когда, да, огромные державы, когда у нас вот, знаете, когда вот говорили, что годовой объем, я вот где-то вот в статистических читал, вот, в справочниках, да, я не знаю, откуда цифры такие, что почему, ну, там в доллары как-то они посчитали почему-то, да, но уже после, это было статьи уже позже выходили. В общем, где-то 90 миллионов долларов было доход пенсиарного учреждения, которое находилось на территории Киргизской ССР. Вы представляете, какой объем именно в республиканском бюджете они составляли. 3000 осужденных в одной из исправительных учреждений, 3000 осужденных работали в 3 смены. Более там 50-60 видов продукции выпускалось. В том числе шла на зарубеж, ну, наверное, скорее всего, в страны социалистического блока, наверное. То есть это такое промышленность целая. Промышленность целая. Сейчас, кажется, после развала всего этого, конечно, нет. Ну и то, что это долгое время простаяло, вот это отсутствие, сейчас потом начали создаваться, вот, конечно, это такое создало, наверное, такой больше и уже такую иждивенческую, наверное, психологию осуждения, что не хотят просто некоторые трудиться. Я не говорю, что про всех. Некоторые хотят трудиться, да, хотят себе занять, но есть, которые просто не хотят трудиться. Есть категории, которые под воздействием какой-то криминальной субкультуры считают, что не стоит им, что это ниже их достоинства трудиться, да, заниматься общественно полезным трудом, да.
Ну, это те самые, да, вот эти вот пресловутые, да, воровские понятия,
да,
что,
да, да,
воры работать не должны.
Да, ну и другие, которые в целом все остальные тоже, как бы вот этими, да. То есть в силу вот этих обстоятельств были сложности. Сейчас, конечно, ситуация, можно сказать, кардинальным образом поменялась. Вот под воздействием различных факторов, то, что усилиями государственных властей сейчас ситуация, вы сейчас видите, какая развернута была борьба с организованной преступностью. Все это, конечно, дает уже свои плоды, и мнение сейчас поменялось, и поэтому мы здесь работу проводим, да, и вот мы хотим вот именно все-таки именно создать, попытаться, не попытаться, мы обязательно создадим больше именно производственных для того, чтобы вовлечь все большее количество осужденных. Потому что, в первую очередь, это труд, это обязанность, потому что труд, наряду с там, получением образования, это является одним из основных средств все-таки воспитания. Это трудовая терапия, это основное средство. Для того,
так
чтобы,
еще да, Дарвин же когда-то сказал,
да,
что...
Сделал, да, да, человека обезьян, из обезьяны человека, да. Вот, поэтому это является, поэтому мы в этом направлении намерены очень активно работать.
Вообще, ну, плюс... у любого, кстати, гражданина Кыргызстана действительно возникает резонный вопрос, что государство же тратит определенную сумму на содержание каждого заключенного, каждого осужденного. И если, конечно, человек при этом, находясь в местах не столь отдаленных, не работает, то есть никакой доход государству он не приносит. И получается, все это вообще убыточное, да, мероприятие.
Да, на сегодняшний день, к сожалению, так, да, это довольно-таки очень тяжелое время для государства, да.
А сколько денег, кстати, уходит, вот вообще в день, сколько выделяется на содержание одного осужденного?
Я бы сказал не так, сколько выделяется. Ну, в среднем, не выделяется она как бы, ну, в среднем можно, как мы приводим, мы как бы выводили такую статью, считали где-то порядка 500 сомов на одного осужденного в сутки. Что туда входит? Сразу, что туда входит? Туда входит питание, туда входят коммунальные услуги, ну, коммунальные имеются в виду отопление, электричество.
Канализация.
Да. Туда входит заработная плата. Туда входит медицинское обеспечение, то есть медикаменты, которые у нас в медицинской части, да. И вот в общем мы как-то вот так вот посчитали, приблизительно, что где-то вот где-то 500 сов на одного осужденного приходится.
Ну, это достаточно прилично.
Ну, это немало. Да, не входит, да. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы и больше, да, было. Да. А если говорить, вот, например, о питании, там тоже у нас вот, у нас она тоже раздельная, ну, в среднем, я скажу, где-то, ну, где-то от 110 до 170 сомов на питание, предусматривается на питание одного осужденного в сутки. На одного осужденного. Потому что я почему эту сумму приблизительно даю, потому что у нас, согласно постановлению правительства, утверждены нормы довольствия. Нормы довольствия утверждены, и там предусмотрено 5 норм. Там они делятся для следственных изоляторов, для тюрем, для исправительной колонии, для больниц, для детей, для женщин, кормящих матерей, вот, для беременных женщин. Вот эти предусмотрены суточные нормы, и там предусмотрены по продуктам. Сколько граммов там хлебобулочных сделал, сколько молочных продуктов, сколько крупы положено. И вот, соответственно, цена же колеблется из-за того, как меняется цена на вот эти продукты. То есть, если цена дешевая на эти продукты, соответственно, сумма меньше. Если цена на продукты возрастает, потому что этими продуктами мы должны обеспечивать. Этими мы должны продуктами обеспечивать. Поэтому, соответственно, и цена тоже возрастает. И вот я приблизительно поэтому говорю, где-то от 130 до 170 сомов где-то вот предусмотрено на питание на одного осужденного.
Ну вот вы упомянули, что в эту сумму входит заработная плата. Например.
Сотрудников, да.
Сотрудников. А вот те осужденные, которые работают и все-таки изъявили желание работать, они получают зарплату?
Да.
С этой зарплаты они платят тоже какие-то налоги или отчисления?
Нет, они, да, они должны платить, могут отчисления, и они, с них будет удерживаться выплаты, которые положены для возмещения ущерба, нанесенного преступлением. Согласно приговору суда, например, он нанес ущерб какой-то потерпевшей стороне, это может быть или государство, или какое-то другое физическое лицо, да, и там написано ущерб такой-то, такой-то. Так вот, с этих денежных средств администрация обязана осуществлять удержание, если приговор написан, да. Но законодательство нам запрещает удерживать более 50%.
А, то есть все-таки должна...
Да,
ну,
да, все
оставалась.
Нельзя, да, конечно. Ну, там могут быть миллионные, там, может быть, да. То есть, да, поэтому, да, а заработную плату, конечно, они должны, обязаны получать. У нас предусмотрена работа, кажется, без оплаты. Это когда, скажем, 7 часов в неделю осужденным имеем право привлекать его без оплаты труда для работы. Ну, на чужие деньги. Кроме того, конечно, он его привлекает для благоустройства места проживания, да, там, где они находятся, убирать помещения, которые они занимают, да, то есть спальные помещения убирать, там, согласно дежурству, это бесплатно, за это не оплачивается, а все другие работы, они оплачиваются.
Не, ну это же логично, потому что, по сути, если это тюремное население, то оно, как обычное население, также должно дома убираться, что-то там делать, я не знаю, как субботники мы проводим те же самые.
Так я бы сказал, да, что у нас, в принципе, законодательство довольно-таки прогрессивное, да. Поэтому, конечно, не все мы сейчас можем, скажем, реализовать в полной мере, чтобы оно соответствовало общепринятым международным стандартам в области обеспечения прав именно осужденных заключенных. Да. Поэтому по мере улучшения социально-экономической ситуации в стране, учреждения, конечно, пенсионной системы, эти стандарты, мы к этим и приближаемся. Поэтому здесь я считаю, что в этом мы имеем продвижение. Да, ну даже если вот взять, вот мы сейчас вот строим за государственный счет, за счет республиканского бюджета два новых пенсионных учреждения. Это следственный изолятор и исправительная колония на территории Джалалабадской области. Это современные учреждения, отвечающие современным требованиям безопасности, режима. Вот, колония будет, вот мы на днях, наверное, на следующей неделе, наверное, будет торжественная сдача в эксплуатацию. То есть вместо устаревших, морально и физически устаревших зданий в Джалалабадской области, которые находятся в центре города, они, как говорится, не соответствуют именно уровню безопасности, портят облик города, ну и вообще мешают инфраструктурному развитию столицы Джалалабадской области, да, областному центру. Да. Вот поэтому было принято решение на уровне кабинета министров для того, чтобы перевести их за черту города путем строительства двух новых учреждений. И вот мы, когда беседуем с коллегами, мы так вот, когда мы говорим, мы вот, знаете, замечаем, вот не замечаем, они нам такое, как сказать, они, может быть, не сложно искренне нравиться, они такие хвалебные слова говорят, что, знаете, говорят, современно не каждое государство может себе похвастаться, чтобы оно строит новое учреждение за государственный счет, потому что у государства много и других забот, да, конечно, социальный блок, медицинское, образование, но если оно еще позволяет, имеет возможность заботиться об улучшении условий заключенных, преступников, да, то есть преступников, которые судом признаны преступниками, это значит, государство, оно действительно развивается. Они говорят, мы видим, если государство строит это значит, это показатель экономического подъема в стране. Так нам говорят наши зарубежные коллеги.
По сути, если же, кстати, наладить вот эту систему работы в колониях или там еще в каких-то таких местах, да, то, да, по сути же, это перестанет быть убыточным, это начнет приносить прибыль.
Конечно. Вы знаете, вот мне вот как тот старший коллеги говорили, которые работали в советский период в пенсионной системе, они говорили, были осужденные, которые выходили, они выходили с огромными деньгами, с огромными суммами. То есть у них, они же не могут их тратить. То есть они на лицевых счетах скапливаются. Они могут тратить только определенные суммы. Позволено тратить определенную сумму для того, чтобы приобрести там предметы первой необходимости. Ну, что-то им нужно. Там какое-то нижнее белье, элемент предметы, какие-то одежды, там, чай, там, еще сигареты, да, гигиенические принадлежности, мыло-мощности. Все, говорит, и они, говорит, выходили с деньгами, говорит, с огромными, потому что производство работало, и они получали зарплату, которая накапливалась, говорит. И они, говорит, выходили с такими с огромными суммами денег, говорит.
Но я знаю точно, что людям, которые отказывались, например, от работы осужденные, те самые, о которых мы сегодня, кстати, говорили, они тогда не имели права, например, рассчитывать на условно-досрочное освобождение. То есть там были какие-то еще дисциплинарные взыскания.
Да, да. Сейчас тоже у нас это предусмотрено, потому что это могут... Добросовестное отношение труда является одним из оснований, скажем, дополнительным основам для представления осужденных, например, к условно-досрочному освобождению, да? Добросовестно. То есть, если у него нет, мы можем как бы отказать его представлению к осужденному добросовестному. Ну, в силу того, что у нас еще мало развито вот это производство, конечно, да, мы понимаем, и администрация, она как бы дает поблажки, она как-то очень снисходительно к этому относится, к отказам, да, не прибегает таким к репрессивным мерам, да. Могут быть и другие, например, за это может и взыскание там. Существует, согласно уголовно-исполнительному кодексу, целая система взыскания там, начиная там от обилия там выговора, штрафов дисциплинарных, штрафов во дворение, штрафной изолятор и так далее. То есть, ну, отказ от работы где-то, это еще как-то наша администрация еще относится как бы это лояльно, да, к этому вопросу. То есть,
ну, отказ от работы, в общем-то, не вреден, да, никому.
Как бы, да, на сегодняшний день, да, но как-то к этому лояльно относится, так не так развито.
А вот другие...
Как бы не найдем на это производство, ну, другой пойдет, потому что у нас количество рабочих
есть
мест,
кому...
да.
А другие преступления совершаются, например, уже внутри таких заведений?
Да, ну, надо исходить из того, что, ну, понимаете, что здесь же высокая, высочайшая концентрация преступного элемента, да? То есть там сидят все преступники. Преступниками называют, потому что по той простой причине, что они признаны судом преступниками, виновными преступниками. Ни пенитенциарная система, ни службы исполнения наказания. Наша задача является только их обеспечить их безопасность, обеспечить их надлежащее содержание, исполнение наказаний, отбывание наказания, их исправление, ресоциализацию. Это наша задача. Поэтому, вот, учитывая то, что это, как бы, наверное, объективный фактор, что преступления-то могут совершаться, да? И да, преступления, к сожалению, имеют место быть. Имело место, конечно, еще и резонансные преступления, которые вызывали там большой такой резонанс в общественности. Вот, они имеют место быть, это преступления, да. Но я бы хотел здесь еще отметить, вот есть же еще моменты такие, что латентная преступность, когда, скажем, совершается преступность скрытная, то есть когда она не выявляется, то есть какое-то вымогательство, да, или какое-то, я не знаю, какие-то нанесения побоев, да, какое-то применение насилия в отношении одного осужденного, в отношении другого, да, и, скажем, несообщение, да, отсутствие заявления со стороны потерпевшего, да, то есть это вот эта латентность, она тоже имеет место быть. Вот, и поэтому, когда вот мы смотрим, если статистику, я говорю, я наблюдаю за статистикой, говорю, когда растет, скажем, например, я смотрю, какие преступления растет, да, если вот там, скажем, попытки вымогательства или там сопротивление в отношении сотрудников, да, оказания ему, да, то я говорю, что это значит тоже хороший показатель того, что выявляемость растет. То есть нету сокрытия. Вот на сегодняшний день, я не буду сказать, на сегодняшний день у нас было зарегистрировано где-то 100 преступлений за год. В 26 пенитенциарных учреждениях, 26 пенитенциарных учреждениях, 6,5 тысяч осужденных, 26 преступлений. Ой, 26 преступлений, 100 преступлений было зарегистрировано.
Но это зарегистрированных.
Зарегистрированных преступлений, да, которые зарегистрированные преступления было.
Ну, то есть это что-то серьезное, действительно то же самое. Вымогательство, да. Может быть, избиение.
Да, в основном, да, в основном там наркотические средства, да. Наркотические средства у нас в основном, где-то порядка 26 килограммов мы изъяли, в основном мы изымали именно на подходах. То есть, когда еще не успели их перебросить или завести на территории, в основном там, на, как говорится, на подступах к нашим учреждениям.
Враг был вот, отбит.
Да. Вот, поэтому преступление, конечно. Но в любом случае, я хочу сказать, что мы не, как сказать, мы не смотрим на это так снисходить, что преступление должно быть. Нет, любое преступление – это большое ЧП. Это большое ЧП, за которым, помимо проведения расследования по этому принципу, поэтому еще проводится служебное расследование на то, как сотрудники отреагировали. Кто все-таки допустили, и это наша вина. Раз преступление совершено, это все равно наша вина, потому что мы поставлены, наша задача является предупредить преступление, не допустить совершения преступления.
А вы не доглядели где-то?
Мы, значит, в любом случае, может, где-то мы не доглядели, где-то мы там что-то упустили. Соответственно, не выявили, не обратили на что-то внимание. Поэтому и в соответствии с тяжестью вины, конечно, и бывает, когда и сотрудники несут не просто дисциплинарную ответственность, они несут уголовную ответственность. Мы, например, те же убийства, вот недавно мы завершили расследование преступления, которое такой просто вопиющий факт, когда двух сотрудников мы привлекли сами к уголовной ответственности за их содействие в распространении наркотиков на территории пенитенциарного учреждения. Мы сами их выявили, сами задержали, возбудили уголовное дело, сами расследовали и передали в прокуратуру, которая утвердила обвинительное заключение, передали в суд. Они предстанут перед судом.
Ну, для вас это дело чести, я так полагаю.
Конечно, да, это очень такое поступление. Вот, то есть я к тому говорю, что да, к сожалению, имеет место, когда и сотрудники замешаны, да. И мы вот эти многие преступления, не многие преступления, я говорю, что... Это те преступления, которые у нас совершались в учреждениях в целом, да, вот в этом вот. Но вот среди них вот имеют место и такие вот виды преступления, да. К сожалению, да. Ну, мне бы не хотелось говорить, что вот, я думаю, это хороший показатель, когда служба сама расследует эти преступления, сама выявляет, да, сама пытается очистить свои ряды, потому что это бросает тень, да, на репутацию, потому что... порядочных, верных своему служебному долгу, высокопатриотичных сотрудников, все-таки большинство, их очень много. А вот из-за вот таких вот фактов, к сожалению, вот падает тень на все, и в общественности иногда, может быть, в силу каких-то стереотипов складывается неверно, может сложиться неверное впечатление. Да?
То есть, по сути, это ваши репутационные потери.
Да, конечно. Поэтому очень щепетильно к этому относимся, именно к этим вопросам. Вот у нас... Я вам сразу скажу, за этот год мы 11 сотрудников службы исполнения наказания, они были привлечены к уголовной ответственности. Ну, привлечены, Два факта, когда уже они получили наказание суда в виде штрафов, были, соответственно, уволены из органов, правоохранительных органов, из службы, из рядов службы исполнения наказания. Три факта было по халатности. А вот один факт, я говорю, вот именно наркотики было. То есть это, ну, не делает нам чести, к сожалению, конечно, да. Но я скажу, что большинство этих фактов, которые именно выявили мы сами, служба исполнения наказания.
Ну, я надеюсь, на самом деле, что таких случаев у вас будет все-таки...
Мы тоже, конечно, надеемся, да. Мы далеки от того, что говорят, вот посмотрите статистику, вот посмотрите в других правоохранительных органах сколько, у нас гораздо меньше. Любой факт причастности к преступлению сотрудника, это для нас, как говорится, как минимум репутационные потери. Это как минимум репутационные потери, да. Поэтому мы беспощадны к этим вопросам, поэтому принципиально очень относимся к этим вопросам, потому что это бросает тень на всех остальных.
Потому что вы просто нормально относитесь, да, к своей работе.
И должны так
поступать. Спасибо вам большое, на самом деле. Я хочу вам сказать спасибо не только за беседу сегодняшнюю, но и вообще в целом за вашу работу.
Спасибо вам большое.
Утро хорошего дня.